говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Красноярском крае в субботу и воскресенье траур. МИД Украины отвергает российские обвинения в захвате маяка в Ялте. Ариэль Шарон по-прежнему остается в коме. В Красноярском крае в субботу и воскресенье траур. В Усть-Лабинском районе при столкновении электрички с автобусом погибли 22 человека, шестеро ранены. Предполагается, что причиной аварии стало нарушение правил водителям автобуса. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Иван Петров.
13 января в 8 часов 34 минуты на 84-м километре железнодорожного перегона Краснодар-Кропоткин сошел с рельсов электропоезд, направлявшийся в город Минеральные Воды. Происшествие произошло на неохраняемом переезде у станицы Воронежская, Усть-Лабинского района. В момент прохождения локомотива на переезде находился автобус, принадлежащий фирме «Кубанский стандарт». Автобус перевозил дежурную смену рабочих. По данным прокуратуры края, причиной столкновения явилось нарушение водителем автобуса правил переезда. По свидетельству очевидцев, водитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и не обратил внимания на предупреждающие гудки локомотива. Фрагменты автобуса были разбросаны друг от друга на 100 метров. Водитель автобуса скончался в больнице от полученных травм. Специалисты утверждают, что одной из причин трагедии мог стать сильный туман. Среди пассажиров электропоезда пострадавших нет. На месте аварии работает следственная группа прокуратуры края. Иван Петров для Радио Свобода, Краснодар.
В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего в среду нападение на синагогу. 20-летнему москвичу предъявлены 3 обвинения, включая покушение на убийство из национальной и религиозной ненависти. Сегодня на слушаниях в замоскворецком суде Копцев отказался от данных ранее показаний о том, что совершил преступление под влиянием антисемитской литературы и интернет-сайтов. Подробности далее в программе «Время свободы». МИД Украины отвергает российские обвинения в захвате маяка в Ялте, который арендует Черноморский флот.
Все гидрографические и навигационные объекты на побережье Крыма, включая маяк в Ялтинском порту, являются украинской собственностью. Правила временного базирования российского Черноморского флота на Украине не предусматривают сдачи ему в аренду таких объектов. К тому же это запрещает украинское законодательство. Поэтому любые заявления о захвате являются сознательной дезинформацией.
Сказал представитель МИД Украины. Российские военные заявляют, что сотрудники гидрографической службы Минтранса Украины незаконно вторглись на маяк и никого туда не пускают. Руководство военно-морского флота России назвало случившееся провокацией. В Минтрансе Украины заявляют, что речь идет о ревизии маяка. В Сергокалинском районе Дагестана идут поиски одного из руководителей маджахедов Шамиля Абидова. Он находится в розыске за серию терактов и убийств сотрудников правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что в лесном массиве у селения Аймалу-Махи была блокирована группа, предположительно из 3 боевиков. Один убит в перестрелке. В Беслане прошли предварительные слушания по делу 3 милиционеров, обвиняемых в преступной халатности. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
На скамье подсудимых 3 милиционеров Правобережного района Северной Осетии. Мирослав Айдаров, начальник районного отдела, и 2 его заместителей. Самый громкий теракт 2004 года, захват школы в Беслане, произошел на подведомственной им территории. Слушания проходили за закрытыми дверями. По распоряжению судьи Виталия Бесолова журналистов на процесс не допустили. Со слов женщины с комитета матери Беслана стало известно, что потерпевшими поданы 2 ходатайства. Первое касается объединения дела в отношении милиционеров и основного дела о теракте в Беслане. Второе – о приостановке судебного процесса до тех пор, пока Генеральная прокуратура не опубликует результаты расследования теракта 2004 года. Судья объявил перерыв до 18 января. Пока милиционеры находятся в Беслане под подпиской о невыезде. По статье «Преступная халатность», повлекшая массовую гибель людей, им грозит до 6 лет лишения свободы. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
Врачи в Иерусалиме, по сообщению израильского радио, столкнулись с трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Ариэля Шарона, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Очередной консилиум в больнице Хадасса должен определить дальнейшие действия по выводу Ариэля Шарона из искусственно инициированной комы. В настоящее время его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. В четверг Шарон в очередной раз прошел обследование на томографе, после чего был направлен на процедуру по удалению внутричерепного катетера и подключение к аппарату переливания крови. Компьютерная томография мозга показала, что все сгустки крови, оставшиеся после инсульта и трех операций, рассосались. Эту информацию сообщила журналистам пресс-секретарь больницы. После этого лечащие врачи сообщили, что он подергивает веками, реагирует на внешние раздражители, однако до настоящего времени эти действия не носят осознанный характер. В пятницу днем Ариэль Шарон по-прежнему оставался в коме, хотя концентрация наркоза в крови снизилась почти до нуля. Близким главы правительства лечащие врачи говорят, что в этом состоянии пациент может пребывать и неделю, и более. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Валентин Данилов, отбывающий срок заключения за шпионаж, помещен в тюремную больницу в Красноярске. Как сообщило агентство «Интерфакс», его жена Тамара Васильева, Данилов был госпитализирован еще в конце декабря, но сведений о его состоянии у нее до сих пор нет. В начале января адвокат ученого подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Защита считает приговор 14 лет заключения необоснованным. Европейская комиссия выделяет финансовую помощь странам, борющимся с распространением птичьего гриппа. На будущей неделе в Китае состоится международная донорская конференция. Член руководства Еврокомиссии Бенито Ферреро-Вальднер объявила в Брюсселе.
На конференции Еврокомиссия объявит, что выделяет на эти цели 100 миллионов долларов, то есть 80 миллионов евро.
Сказала член руководства Еврокомиссии. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин во время визита в США получил повестку в суд по делу ЮКОСа. Как пишет газета Financial Times, 12 января Кудрину было вручено уведомление о гражданском судебном иске американских инвесторов ЮКОСа в тот момент, когда он направлялся на встречу с министром финансов США Джоном Сноу. И в заключение выпуска основные новости часа. В Красноярском крае в субботу и воскресенье траур. МИД Украины отвергает российские обвинения в захвате маяка в Ялте.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Солдат Андрей Сычев потерял в российской армии здоровье и достоинство. Кто понесет за это ответственность? Антисемитизм в России. Случайным ли стало нападение на верующих в московской синагоге? Кризис вокруг ядерной программы Ирана. Как достичь компромисса? День защитников свободы в Вильнюсе и Риге. Как в странах Балтии вспоминают борьбу за независимость? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 13 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в Челябинске по делу избиения военнослужащего Андрея Сычева. Честно говоря, это совершенно жуткая история. Сычев находится в Челябинской больнице. Скорой помощи ему ампутировали ногу. Мать пострадавшего Галина Сычева пытается найти виновников трагедии. Сотрудники Челябинского отделения комитета солдатских матерей считают, что военные намеренно мешают следствию и скрывают причины трагедии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Призывник Андрей Сычев попал в Челябинскую больницу в тяжелом состоянии 4 января. Врачи констатировали у него гангрену обеих ног, многочисленные переломы и повреждения половых органов. Спасая жизнь вдового, хирурги вынуждены были ампутировать треть левой ноги, при этом они продолжают бороться за вторую ногу, говорит мать Андрея Галина Сычева.
Очень критическое состояние, крайне тяжелое. Шансов на жизнь, можно сказать, почти нет. Прокуратура пока ничего не говорит. Или знает, умалкивает, или не знает вообще ничего. Никаких движений нет. Ни на одну капельку, ни на один сантиметр никто никуда не продвинулся.
Андрей Сычев проходил срочную службу на танковом полигоне под Челябинском в городе Бишкиль. Студенты Челябинского танкового университета проходят там практику. На полигоне служат военнослужащие срочной службы. По данным председателя комитета солдатских матерей Челябинска Людмилы Зинченко, именно срочники издевались над подростком.
Как рассказали анонимные источники, якобы в ночь на Новый год все перепились, там обкурились эти дембеля старослужащие. Послали вот этого мальчишку, так как он прослужил всего полгода, в деревню за бабами, как они сказали. Но откуда пацан возьмет баб? Мальчишка, соответственно, ничего, никого не привел. Но они сказали, раз ты, значит, не это самое, значит, будешь расплачиваться сам. Они его привязали к двум стульям. Соответственно, когда привязывали, видимо, затянули. вытянули так, что... А ведь более получаса уже начинаются некротические изменения в сосудах, в тканях, что и произошло. И якобы 21 человек его насиловали. Все это издевательство продолжалось где-то около 4 часов. Потом, значит, мальчишку отправили в медсанчасть при танкодроме, потом в Чебаркульский госпиталь, потом в госпиталь наш в Челябинске, а потом уже в больницу скорой помощи. Сейчас он лежит в этой 600-й палате.
Следствие рассматривает две версии произошедшего. Неуставные отношения или естественное заболевание. Однако никаких подвижек в расследовании этой трагедии до сих пор нет. Мать призывника Галина Сычева разговаривала со своими наслужащими.
Солдаты были, которые призваны вместе с ним, их допрашивали, может, они что-то видели. Они тихо умалкивают. Ничего не видели, ничего не знаем. Они боятся друг друга, боятся что-то лишнее сказать. Вот и все. Хотя что-то знают, не может быть, что в казарме 26 человек, никто ничего не видел, никто ничего не знал. Все равно кто-то из них это видел и что-то знал. Но прокуратура пока умалкивает, и местная власть ничего от них не может добиться. Я разговаривала с тремя солдатами, но они категорически отказывают, мы ничего не видели, мы ничего не знаем тоже. Они друг на друга смотрят, как цыплята, они боятся друг друга. Так же, как боялся мой сын сказать сразу, что произошло. Сейчас уже не может говорить. Когда он мог говорить, когда было еще время не упущено до операции, он мог говорить. Он боялся. Вот, а когда перед операцией он только назвал одну фамилию, но эта фамилия ничего не значит, потому что, во-первых, нет свидетелей, во-вторых, не знает, что он этим хотел сказать. Или он видел и знает, или он туда приучастен. От него ничего не добились, его продержали двое суток, отпустили, потому что не умеет больше держать. А самые настоящие эти... Подонки, они где-то затаились, и никто не может выбить. Мы стараемся, но не знаем, что будет дальше.
Людмила Зинченко подозревает, что высшие воинские чины региона пытаются свалить вину на призывника и скрыть трагедию.
Таскаем их на точные ставки, на допросы. Они все твердят, никто ничего не видел, никто ничего не знает. Но как можно такое не увидеть и такое не знать? Это просто смешно. Это вот круговая порука. И уже якобы говорят, что он таким способом хотел откосить от армии. Но это полный бред и обычная система наших военных, что любой пострадавший виноват. Сам. То есть положение сейчас очень серьезное, очень тяжелое. Но меня удивляет одно. Настолько наше прямо следствие бессильно, что нельзя сделать ни судмедэкспертизу, ничего. Ну сразу-то можно было все сделать. Да и сейчас даже. Я не знаю, как это будет все выглядеть дальше. Но, конечно, ужасное, ужасное положение. И случай, конечно... жуткий. Прокурор говорит, вот он молчит. Соответственно, здесь же нужно вызывать психиатра, психолога, с ним говорить. Вплоть до гипноза, потому что сознание в таких экстремальных ситуациях просто запирает информацию, и мальчишка настолько всем этим потрясен, что вполне возможно, что он даже и не помнит, что с ним было. Не знаю, я поражаюсь. Или действительно указание свыше на то, чтобы все это скрыть и свалить на мальчишку. Здесь можно думать о чем угодно.
Говорила председатель комитета солдатских матерей Челябинска Людмила Зинченко. Для Приволжско-Уральской прокуратуры это не первое громкое и скандальное дело, связанное с призывниками, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Олег Вахрушев.
Последнее громкое дело, касающееся здоровья солдат-срочников, было расследовано военной прокуратурой Приволжско-Уральского военного округа 2 года назад. В январе 2004-го из Еланского учебного центра в госпитале Камышлова Свердловской области и Шадринско-Курганской попали 200 новобранцев с подозрением на пневмонию. Все они прибыли в Елань из Сызранского сборного пункта. Тогда пресс-секретарь Приволжско-Уральского военного округа Константин Лазуткин заявлял, что больные пневмонии есть, но в гораздо меньшем количестве.
Да, у нас есть, допустим, больные, но это не та цифра, о которой стоит говорить. Почему? Потому что по сравнению с прошлым годом у нас даже в 2,5 раза снижение идет по пневмониям. Здесь вот пишут, что солдаты были раздеты, их везли, оборваны. Но здесь, по всей видимости, больше вина не армии, а родители, которые отправляют в таком состоянии военнослужащих.
Говорил пресс-секретарь Приволжско-Уральского военного округа Константин Лазуткин по поводу массового заболевания призывников пневмонии 2 года назад. Сейчас сотрудники военной прокуратуры не комментируют происшествие в Челябинске, ссылаясь на то, что для установления причин госпитализации свердловского призывника должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза, и только после этого можно будет с точностью сказать, вследствие чего солдат был госпитализирован.
Рассказывал Олег Вахрушев. Сейчас на танковом полигоне города Бишкиль проводится прокурорская проверка. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Замечу, что вчера министр обороны России Сергей Иванов поздравлял московских журналистов с Днем российской печати, в связи с чем поблагодарил тех, кого пригласили в здание Министерства обороны за честное и профессиональное освещение армейской тематики. Журналистам вручены ценные подарки. Хотелось бы верить, что жуткая челябинская история, увы, к сожалению, не единственная подобная в вооруженных силах, не пройдет мимо внимания коллег, например, с центральных телевизионных каналов. Это программа «Время свободы», 13 января, пятница. Совершившему нападение на синагогу в Москве Александру Копцеву предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. Они предусматривают наказание за преступления, совершенные на почве национальной и религиозной ненависти. Копцев поначалу признал, что совершил преступление, находясь под влиянием антисемитской литературы и соответствующих интернет-сайтов, но затем отказался от этих слов. Напомню, что в результате нападения в среду были ранены 9 человек, пятеро остаются в больницах. А в пятницу Государственная Дума России обсуждала возможность ужесточения закона о противодействии экстремизму в связи с нападением на московскую синагогу. Из Нижней палаты российского парламента корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Импульс рассмотрению вопроса, связанного с происшествием в столичной синагоге, дал депутат Единорос Андрей Исаев.
Мы все возмущены варварской экстремистской выходкой в синагоге, но нам необходимо обратить внимание на то, что происходит у нас здесь, в стенах Государственной Думы. Лидеры двух уважаемых фракций КПРФ и Родины, господа Сюганов и Рогозин, выступили заявлениями, осуждающими экстремистскую выходку. Между тем, хочу напомнить, что в прошлом году ряд видных членов и даже членов руководства этих фракций подписали известное антисемитское письмо в Генеральную прокуратуру, немало способствовавшее разжиганию антисемитских настроений в обществе. Нет ничего более мерзкого и циничного, когда политики сначала для того, чтобы поднять свою популярность, лжепопулярность, разжигают низменное настроение, а потом начинают от них отмежевываться.
Павел Воронин, тоже из «Единой России», поддержал товарища.
Геннадий Андреевич Зюганов заявил, что проводимая сейчас в стране политика множит ряды экстремистов всех мастей. А на самом деле самые злобные экстремисты сейчас находятся в двух народных оппозиционных партиях. Это КПРФ и Родина. Лидер Родины вообще заявил, что это нападение ужасное и бессмысленное. Но не в его ли ролике раскатывалась вот эта тема инородца?
Сергей Бабурин прикрыл Родину.
Почему идет односторонняя информация о преступлении в синагоге? Первый, кого начал резать преступник, был мусульманин. Когда на крики шофера на кухне прибежал охранник, это вторая жертва. Это русский парень по фамилии Куликов. После этого преступник только побежал на второй этаж и стал резать всех, кого попадется.
Коммунист Тамара Плетнева тоже возмущена.
Посмотрите, во всех киосках страны продается антисемитская литература. Кто в этом вообще виноват? Кто виноват в том, что сегодня власть не обращает внимания на то, что печатается в газетах? А теперь, как только что случается, осуждаете коммунистов? Именно коммунисты спасли евреев от полного уничтожения.
Алексей Митрофанов, ЛДПР, перехватил инициативу и предложил сделать оргвыводы.
Нужно перейти к отмене регистрации двух фракций и двух партий, коммунистической и Родины. Тогда это будет серьезный разговор.
Серьезного разговора по Митрофанову не получилось. Государственная Дума не включила вопрос о фракциях КПРФ и Родина в повестку дня. При этом председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников заверил.
Мы уже утвердились мнение о том, где нужно эти поправки, какие законодательные акты вносить. В ближайшее время мы оформим и внесем соответствующий законопроект, который направлен на противодействие экстремистской деятельности.
Дума намерена также строго спросить прокуратуры за непротиводействие разгулу антисемитизма в стране. Та, в свою очередь, продолжает расследование преступления в синагоге. Помощник прокурора города Москвы Светлана Петренко проинформировала Радио Свобода.
Сегодня прокурор Москвы Анатолий Зуев доложил генеральному прокурору России о предъявлении обвинения Александру Копцеву. Обвинение предъявлено в присутствии адвоката по следующим статьям. Покушение на убийство двух и более лиц по мотиву национальной и религиозной ненависти. Действие, направленное на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии. И причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам религиозной вражды. На допросе уже в качестве обвиняемого в присутствии адвоката Копцев заявил, я цитирую, о нетерпимости к лицам еврейской национальности и о том, что совершил преступление из зависти к ним, поскольку они живут лучше. Он также сказал, что решение принял под влиянием соответствующих книг и сайтов в интернете. Это решение принял он 11 января о нападении на евреев в синагоге, пошел его исполнять, ничего поделать с собой не мог и себя не контролировал. Обвиняемый на допросе также заявил, что сожалеет о людях, которым причинил повреждения и не желает их смерти. Он сказал следователю, цитирую, «Одним из основных факторов происшедшего было мое желание умереть».
Сегодня Замоскворецкий суд города Москвы выдал санкцию на арест 20-летнего москвича Александра Копцева. По мнению прокуратуры, провоцируют подобные преступления как антисемитская литература, так и интернет-сайты антисемитской направленности. Наш корреспондент Александр Костинский обсудил эту проблему с основателем многих известных интернет-ресурсов Антоном Носиком.
Проблема с такими людьми, как Александр Копцев, существовала на протяжении тысячелетий, когда не существовало еще никаких абсолютно интернет-сайтов. Тут явная есть попытка переваливания с больной головы на здоровую. Дело в том, что действительно систематически по всем преступлениям на почве разжигания национальной ненависти российские прокуратуры всех уровней отказываются классифицировать действия подстрекательские как подстрекательство. То есть они отказываются идеологов, погромщиков, издателей погромной литературы, создателей антисемитских организаций отказываются классифицировать как соучастников в таких делах, как, например, царицынский погром. Это связано с тем, что некоторые люди в прокуратурах сами сочувствуют этим идеологиям и выводят эти идеологии из-под боя, классифицируя погромы как хулиганство. Интернет является идеальным совершенно жупелом для того, чтобы не преследовать реальных подстрекателей, реальных идеологов и зачинщиков, а преследовать какие-то файлы, сайты, какие-то абстрактные сущности, не имеющие собственной воли, но зато на охоту за этими файлами и сайтами можно истратить очень много государственных денег и материально-технических возможностей. Поэтому виновного ищут вот среди вот этой всей неживой природы.
Антон Носик советует правоохранительным органам.
Правильно было бы обратиться к людям, чей бизнес и чей заработок состоит в том, чтобы зомбировать население Российской Федерации в национально-патриотическом погромном духе. Они всегда во время следствия стоят близко к следствию. И всегда отмазываются. И всегда их роль не доказана. И всегда они ни при чем.
Пришел к выводу эксперт в сфере интернет-ресурсов Антон Носик. Драма в столичной синагоге. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 13 января. Ситуация вокруг иранской ядерной программы все больше напоминает кризис. После жестких заявлений европейской тройки и Соединенных Штатов Тегеран угрожает закрыть свои ядерные объекты для международных инспекций. Теперь этот вопрос будет вновь рассматривать МАГАТЭ, а после него, вероятнее всего, Совет Безопасности ООН. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
В пятницу министр иностранных дел Ирана Манукер Маттаки заявил, что Тегеран будет вынужден прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности. Министр сослался на принятый в прошлом году парламентом закон, согласно которому правительство должно остановить сотрудничество с соответствующими международными организациями, если Совет Безопасности займется иранской ядерной проблемой. Позицию нынешних властей Ирана поддержал бывший президент страны Акбар Хашими Рафсанджани.
Проблема становится очень серьезной. Теперь достигла своей критической точки. На мой взгляд, позиция западных стран основана на колониалистском менталитете. Они не хотят, чтобы другие страны, особенно исламские, обладали новыми технологиями. Им важно, чтобы эти страны отставали на несколько шагов.
Рафсанджани, который является членом совещательного совета при духовном лидере Ирана Аятолле Хаменеи, высказал официальную позицию этого органа.
Мы в Совете решили игнорировать эти колониалистские табу и сделать то, что мы решили сделать.
Иранские власти отреагировали на решения, принятые в четверг на переговорах в Берлине министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. Европейская тройка, в частности, призвала провести экстренное заседание МАГАТЭ. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Министрам иностранных дел трех европейских государств понадобилось в Берлине
Берлине менее 45 минут для выработки общей стратегии министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. С нашей точки зрения, настал момент, когда должен вмешаться Совет Безопасности ООН. Мы хотели бы подвигнуть Иран на выполнение предписания МАГАТЭ. Мы договорились о необходимости созыва специального заседания Совета управляющих МАГАТЭ для разработки дальнейших шагов и мероприятий. Это новая фаза, а вовсе не конец, я хочу это подчеркнуть, не конец наших усилий по достижению успеха в урегулировании проблемы дипломатическим путем. Решение европейских министров комментирует политолог Ханс Йессен. У самого Евросоюза нет своих возможностей по оказанию давления на Иран. Что европейцы могут сделать? Они не могут в одностороннем порядке бойкотировать Иран. Это могло бы сделать только мировое сообщество ООН. На это и нацелена избранная стратегия. Это попытка получить максимально широкую поддержку позиции протеста в отношении Ирана, для того чтобы власти этой страны увидели, что весь мир отвергает тот курс, который намерен проводить Тегеран. Но последует ли на это реакция Ирана, сигнализирующая о готовности к компромиссам? Сомнительно. Но на это последняя надежда. Военное решение было бы крайней и последней возможностью. Но последствия силового решения настолько непредсказуемы, что о такой возможности пока никто не хотел бы и думать. А вот мнение другого немецкого политолога Фолькера Пертеса. Европейцы были до сих пор адекватными партнерами Ирана, и они сделали очень правильно, что привлекли Россию. Иран обсуждал российское предложение, теперь следовало бы привлечь к переговорам и американцев хотя бы в косвенной форме. У Ирана есть свои легитимные интересы безопасности. Иранское руководство просматривает геополитическую ситуацию вокруг себя и видит в Ираке, Афганистане, Персидском заливе американские войска. И уже поэтому Иран нуждается в прямой или косвенной гарантии своей безопасности для того, чтобы иметь возможность занять конструктивную позицию в отношении Европы и России. Это было мнение немецкого политолога Фолькера Пертеса. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В свою очередь, Соединенные Штаты вновь заявили о своей жесткой позиции в отношении иранской ядерной программы. О заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и о мнениях американских экспертов корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. Соединенные Штаты полностью поддерживают решение министров иностранных дел Соединенного Королевства, Франции и Германии. Мы согласны с тем, что демонстративное возобновление иранским режимом работ по обогащению урана не оставляет Евросоюзу иного выбора, кроме как требовать чрезвычайного созыва Управляющего Совета Международного агентства по атомной энергии. Этот орган должен доложить Совету Безопасности ООН о несоблюдении Ираном его обязательств по безопасности. Кондолиза Райс отметила, что Соединенные Штаты за дипломатический путь разрешения проблемы. Насколько серьезен сам факт снятия Ираном пломб со своих ядерных объектов? На этот вопрос отвечает президент Вашингтонского института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт. Иран перешел критическую отметку. Это делается не просто ради исследований, как он утверждает. Иран, в сущности, пытается уйти от достигнутых ранее соглашений с МАГАТЭ. Он начинает сводить воедино мощности по обогащению урана, предназначенного, по его утверждениям, для гражданских целей. Однако этот завод фактически может быть использован и для производства высокообогащенного урана, который является компонентом ядерного оружия. Американский эксперт допускает, что воздействие международного сообщества на Иран не ограничится давлением со стороны Совета Безопасности ООН. Будут также усилия за рамками Совета Безопасности, такие как введение группой государств санкций по ограничению торговли с Ираном. Иранское руководство бравирует, говоря, что страна выживет в этих условиях. Но у Ирана очень слабая экономика, его населению нужны рабочие места. Если вступят в действие торговые санкции Запада, то Иран может отступить от своих намерений. Чем может обернуться передача иранского дела Совету Безопасности ООН, пока не ясно. Кондолиза Райс отказалась предсказывать дальнейшие действия США и их партнеров. Но, по мнению экспертов, первый и наиболее вероятный шаг Совета Безопасности – очередное предупреждение в адрес Тегерана и его экономической изоляции.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Кондолиза Райс обсудила по телефону ситуацию вокруг ядерной программы Ирана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Лавров в интервью агентству Рейтер заявил, что Россия поддерживает стремление западных стран вернуть Иран за стол переговоров.
Мы убеждены, что Иран поступит правильно, если вернется в мораторий. В отсутствие такого решения нам будет действительно очень трудно продолжать содействовать тем усилиям, которые мы предпринимали.
Российский министр выразил также надежду, что сторонам удастся прийти к компромиссу.
Надеюсь, что в ближайшие дни контакта, которые запланированы с участием европейской тройки, Соединенных Штатов, Китая и российских представителей, помогут выработать позицию, которая которая будет взвешена и которая будет направлена на совместные усилия мирового сообщества по урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими методами.
Сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Иран, Россия, ООН. Защищен ли мир от иранского ядерного джина? Так сформулировал тему сегодняшнего выпуска программы «Грани времени» ее автор и ведущий Владимир Карамурза. В 23 часа и в 3 часа ночи с пятницы на субботу Владимир ждет в гости Раджаба Сафарова, генерального директора Центра изучения современного Ирана, а также слушателей «Свободы», которые смогут задать свои вопросы, высказать свою точку зрения. Не выключайте радиоприемники. Это время свободы, и вот вам главные темы второй половины часа. День защитников свободы отмечают в Вильнюсе и Риге. Новые правила дорожного движения в России. Как они повлияют на безопасность водителей и пешеходов? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свободы. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего в среду нападение на синагогу. 20-летнему москвичу предъявлены 3 обвинения, включая покушение на убийство из расовой ненависти. В Краснодарском крае в субботу и воскресенье объявлен траур. В Усть-Лабинском районе при столкновении электрички с автобусом погибли 22 человека, 6 ранены. МИД Украины называет сообщение о захвате маяка в Ялте сознательной дезинформацией, подчеркивая, что объект является украинской собственностью. Ялтинский маяк арендует Черноморский флот. Российские военные заявляют, что сотрудники гидрографической службы Минтранса Украины незаконно вторглись на маяк и никого туда не пускают. На севере Ирака разбился американский военный вертолет. Американское командование сообщило, что оба пилота погибли и что вертолет, судя по всему, был обстрелян с земли. Растет число жертв трагедии в Саудовской Аравии. По последним данным, в четверг, в последний день хаджа, вблизи Мекки, погибли 362 паломника. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин во время визита в США получил повестку в суд по делу ЮКОСа. По данным газеты Financial Times, 12 января Кудрину было вручено уведомление о гражданском судебном иске американских инвесторов ЮКОСа. Врачи в Иерусалиме, по сообщению израильского радио, столкнулись с трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Ариэля Шарона. В Турции активизируется борьба с птичьим гриппом. Число людей, зараженных вирусом, достигло 18, сообщает корреспондент Радио Свобода. Это были главные новости коротко.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 13 января. В Литве отметили 15-летие со дня трагических событий в Вильнюсе, когда в ходе вооруженной попытки свергнуть власть, объявившую республику независимой от Советского Союза, погибли 14 человек, а сотни были ранены советскими солдатами. Военные спецподразделения заняли тогда Вильнюсскую телебашню, здание литовского радио и телевидения, однако не решили штурмовать здание парламента, защищать которое съехались тысячи граждан. В этот день, названный Днем защитников свободы, в Литве воздаются почести погибшим. Из Вильнюса передает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Большинство жителей Литвы снова пошли бы защищать независимость страны, если бы повторились трагические события 13 января 1991 года в Вильнюсе. Это показали результаты телефонного опроса. При этом 1,5% сказали, что остались бы дома, еще 1,5% уехали бы за рубеж, 7% сказали, что им все равно, у 23% не было мнения, и 63% опрошенных заявили, что обязательно вышли бы на площадь. говорит участник событий 15-летней давности вильнюсец Альгис.
13-го всегда прихожу сюда, остался все-таки живой. Они просто стреляли, по головам били и через нас как раз и пробежали. Я не мог не прийти, но иначе нельзя. Если судьба вот именно страны, есть родина, значит, ты должен свое защищать.
Экраны всех телекомпаний мира обошли тогда кадры, демонстрирующие, как советские танки двигаются на мирных граждан, съехавшихся со всей Литвы защищать парламент и здание радио и телевидения, а также как солдаты наотмашь бьют этих граждан прикладами. Съемки сделал телеоператор Александр Демченко. Раненый он тогда камеры из рук не выпустил.
Несколько секунд я успел повернуться спиной и закрыть камеру. Меня ударили автоматом, как штыком, сверху вниз. Результат был достаточно плачевный. У меня уже отключилась правая нога и правая рука. Потом, правда, мне пришлось опять взять в руки камеру и снимать. До этого мы снимали в Карабахе, в Сумгаите, в Фергане снимали, в Ереване, в Тбилиси, в Баку. Снимали все время уже постфактум. А в Вильнюс первый раз мы попали именно в гущу событий. И то, что мы остались здесь живы, это везение. 91-й год он прошагал просто через судьбу. 20 января в Риге была расстреляна наша группа, два оператора. Мы так шутили, что сначала перестройка, потом перестрелка, потом перекличка.
Первым в России выразил в те дни открытую поддержку и сочувствие защитникам независимости Литвы Ленинградский городской совет, вспоминает его тогдашний депутат Нелли Андрианова.
Эти мрачные события в Вильнюсе вызывают у меня два острых чувства. С одной стороны, негодование и возмущение действиями Кремля, который допустил такую трагедию. А с другой, уважение к Литве и к литовцам. Мы тогда очень дружили с литовским Союзом. То и дело отряжали в Вильнюс своих людей. Тогда для нас Литва была светлым пятном на карте Советского Союза. Вызывала уважение, твердость, с какой литовцы добивались своей независимости. И все это без лишних эмоций, без резкости, с каким-то удивительным спокойным достоинством и с выдержкой.
Бывший депутат Ленсовета Нелли Андрианова. В Литве сегодня, именно 13 января, осужденный и отбывающий наказание за антигосударственную деятельность участник переворота, бывший лидер Компартии Литвы Миколас Буракевичус, становится свободным человеком. Он выходит из тюрьмы спустя 15 лет после совершенного им преступления. Другой литовский коммунист, кстати, Компартия в Литве запрещена законом, Йозас Ермолавичус уже отбыл наказание и в январе прошлого года был освобожден и вскоре уехал на жительство в Россию. Однако многие участники путча избежали наказания, скрывшись в Беларуси, Украине и в России. В связи с этим Сейм Литвы принял заявление с призывом к восточному соседу сотрудничать в расследовании дела 13 января.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Январь 91-го года был временем драматических событий в соседней с Литвой Латвии. И там сейчас вспоминают то, что происходило 15 лет назад, и там не обошлось без силового вмешательства советской армии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
13 по 20 января на Домской площади будет гореть баррикадный костер. В январе 91-го в Риге первые баррикады появились возле здания Кабинета министров и на Домской площади. Народ стал на защиту демократии и независимости. С другой стороны, были десантники и как бы никем не управляемый рижский ОМОН. Прошло 15 лет, но до сих пор вопросов больше, чем ответов. Ну, например, какова во всем этом роль ныне покойного Бориса Пуга? Или почему тяготевший к демократическим переменам тогдашний генсек Михаил Горбачев занял позицию стороннего наблюдателя? Вот что думает по этому поводу латвийский историк Леонид Федосеев.
В той ситуации надо было выбирать между бездеятельностью или что-то делать. Ясно, что на Горбачева давили все. И, по сути дела, он пустил все на самотек. То есть ясно чувствовалось, что у той стороны, скажем так, те, которые надавливали на силу, не было ни программы, ни плана, ни представления о том, а что же дальше.
Сыграли ли роль действительно баррикады? Говорят, что это самое значительное событие вообще в новейшей истории Латвии.
Но ясно, что баррикады, как, ну, скажем так, оборонное мероприятие, она не играла никакой роли. Это не 905 год. Это была демонстрация. Просто продемонстрировать, что нас много, мы решительны, мы готовы. А с чисто военной точки зрения, естественно, эта акция, ну, была несостоятельна. Противостоять профессиональным военным, если бы они действительно ринулись. Те, кто принимал решение, они понимали, что одетые в шинели солдат, они уже не были готовы стрелять в тех людей, которые сидят на баррикаде. По сути дела, все решило вот это определение. В определенном смысле неготовность, неспособность уже военной машины выполнять ту роль. Они больше раньше не были такими слепыми исполнителями воли, и это понимали те, кто отдавали приказы.
Высказал свое мнение историк Леонид Федосеев. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В эти же дни сразу в нескольких странах Центральной Европы отмечают 15-летие прихода к власти первых коммунистических, посткоммунистических правительств. В Праге на этой неделе вспоминали кабинет Марианы Чалфы, который провел в Чехословакии в 1991 году самую стремительную, как считают здесь, купонную приватизацию. Польский политик Тадеуш Мазовецкий к тому времени возглавил первое в бывшем советском блоке некоммунистическое правительство. В разговоре с корреспондентом Радио Свобода в Варшаве Алексеем Диковицким Мазовецкий рассказывает о деятельности своего кабинета министра во времена, когда еще существовал Советский Союз, отношения с Москвой, проблемах исторической памяти и прав человека.
Господин Мазовецкий, когда в Польше появилось некоммунистическое правительство, которое вы возглавили, не было ли опасений, что Советский Союз вмешается, не позволит полякам зайти слишком далеко?
Очевидно же, такие обавы были.
Конечно, опасения были, но я считал важным, чтобы Горбачев понял. Мы будем сами решать, что делать в своей стране, и что хорошие отношения возможны и с некоммунистическим премьером. При одном условии, в том, что касается внутренних проблем Польши, решения будут приниматься у нас, а не у них.
Тадеуш Мазовецкий был сторонником мирного перехода власти от Польской Объединенной Рабочей Партии к оппозиции, что некоторые считали и продолжают считать ошибкой и даже предательством, заявляя, что на коммунистов следовало бы сильнее нажать во время круглого стола, призвать их к ответу за содеянное. С перспективы времени считает ли Тадеуш Мазовецкий, что это действительно была ошибка?
Всегда можно сказать, что что-то можно было сделать лучше, чем кто-то сделал. Я, однако, считаю, что круглый стол был великим достижением. У каждой стороны были разные цели. Власти хотели втянуть солидарность в существовавшую систему. Солидарность же прежде всего добивалась легализации работы многомиллионного профсоюза. Ведь тогда мы еще не осознавали, как все далеко зайдет. Первые частично свободные выборы оказались огромным успехом солидарности, и мы сформировали правительство. Я никогда не говорил, что не нужно указать на виновных в преступлениях и наказать их, но моей задачей было не допустить реванша, кровопролития. Если бы это случилось, то весь процесс перемен затормозился бы и не только в Польше, но и в других странах, в том числе и в СССР.
Во время, когда правительство возглавил Тадеуш Мазовецкий, Польша находилась в тяжелом экономическом положении. Реформа экономики была доверена молодому и в то время малоизвестному экономисту Лешку Бальцеровичу, который провел так называемую шоковую терапию. Были ли сделаны тогда какие-то ошибки, которых могли бы избежать страны, которые идут по пути подобных реформ сегодня?
Мы хотели сделать все как можно лучше. Получилось ли? Думаю, только очень самодовольные люди могут говорить, что у них все получается. Для меня фундаментальной проблемой реформ была безработица. Ее, однако, можно решить только через инвестиции. Инвестиции в современные технологии. И, что отсюда следует, сокращение кадров на ориентированных на восток предприятиях с престарелыми технологиями, которые достались нам в наследство. Особое внимание нужно было обратить на баланс между фактором рыночным и фактором общественным. Это важно.
То належит на то уважить.
Чехи и Словакии хорошо помнят, что во вторжении войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году активное участие принимали поляки. Войтех Ярузельский в свое время извинился за это перед Прагой. А должна ли, по мнению Тадеуша Мазовецкого, Москва попросить прощения у поляков за Катынь и репрессии, особенно 40-х-50-х годов?
Для меня важнее, чтобы говорилась правда об исторических событиях, в заявлениях, в учебниках. Чтобы не появлялись заявления вроде «Пакт Молотова-Риббентропа был необходимостью», это было положительное событие. Исторической правды я ожидаю прежде всего.
Нынешние польско-российские отношения нельзя назвать хорошими. В Польше одни говорят о том, что Варшава должна занимать более твердую позицию в диалоге с Москвой. Другие, что в одиночку поляки слишком слабы, и поэтому нужно как-то приспосабливаться, искать союзников в Европейском Союзе. А как вы считаете, господин Мазовецкий?
Знаете, все это слова. Твердо, мягко, поддаваться. Конечно, никто не будет советовать быть тряпкой, но я считаю, что важно прежде всего иметь понятную, конкретную политику в этих отношениях. Нужно показывать, что мы хотим хороших отношений, сотрудничества. Не стоит раздражать другую сторону по пустякам, но одновременно нужно следить, чтобы к нам относились должным образом.
Было ли что-нибудь в коммунистической Польше для Тадеуша Мазовецкого такого, что он хотел бы сейчас вернуть, чего ему не хватает в Польше современной?
Странный вопрос. Многие люди так говорят, что тоскуют по тем порядкам, той системе. Я нет. Единственное, что было хорошего, это дух борьбы, сильный дух тех людей, которые боролись вместе со мной против коммунизма.
Сказал нашему радио Тадеуш Мазовецкий. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это американский режиссер Роберт Олтман, лауреат премии «Оскар» в номинации «За вклад в киноискусство» 2006 года. А сейчас о другой актуальной теме дня. В России с января этого года действуют новые правила дорожного движения. Как известно, среди нововведений специальные кресла для детей до 12 лет в автомобиле, 24 новых и 18 модифицированных дорожных знаков, а также обязательное включение ближнего света фар днем. О том, как действуют первые две недели Нового года эти правила и как к ним относятся автомобилисты, в репортаже корреспондента Радио Свобода Михаила Соленкова.
Новые правила дорожного движения больше соответствуют общеевропейским и должны, как планировали их разработчики, повысить безопасность на российских дорогах. О том, как первые две недели эти измененные правила действуют в одном из крупнейших городов России, Екатеринбурге, рассказывает наш корреспондент Евгения Назарец.
На российских дорогах новые стандарты. Знаки теперь будут соответствовать нормам, принятым в Европе, и Конвенции ООН о дорожных знаках. 24 новых и 18 обновленных старых. В Екатеринбурге появятся только три из них. Искусственная неровность, препятствие и направление поворота. Курсанты автошкол, чей выпуск приходится на ближайший месяц, пока учат экзаменационные билеты по-старому. Нет ни одного официального документа об изменениях. В чем будут заключаться новшества, пока не знают даже руководители автошкол. Предположениями делится директор курсов автолада Георгий Коваленко.
Первый год будет водительское удостоверение, как я понял, выдаваться временно. А если в течение этого года не будут набраны штрафные баллы, то будет остаться водительское удостоверение постоянно. И очевидно, анализ вот этих вот штрафных баллов выпускников школ и будет регулироваться, вот как дальше с этими школами поступать.
Среди уральских автомобилистов продолжается полемика по поводу возвращения системы начисления баллов за нарушение правил. Часть водителей волнует судьба иномарок с красными поворотными сигналами. По новым правилам эти фонари должны быть желтыми. Ведущего популярной в Екатеринбурге телепрограммы «Автоэлита» Александра Морозова, как молодого отца, к тому же беспокоит, где взять то самое удерживающее устройство, в котором его ребенок, по новым правилам, должен ездить в машине до 12 лет.
Дефицит детских сидений, которые люди почувствовали с покупкой нового автомобиля где-то в салоне, раскупили все. Их нет даже в обычных магазинах.
Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Изменения в правилах дорожного движения очень активно обсуждаются на многочисленных автомобильных интернет-сайтах. О реакции российских автомобилистов и защитников их прав рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Судя по сообщениям, размещенным на интернет-форумах, автомобилисты вообще не видят необходимости в большинстве нововведений, предусмотренных новой редакцией правил дорожного движения. А владельцам подержанных японских и американских автомобилей правила только прибавили новых хлопот. Им придется заменять красные поворотники на оранжевые, таковы новые требования. Именно это обстоятельство не устраивает автомобилистов, которые намерены устроить акцию протеста против правил дорожного движения. Только вряд ли из этого выйдет толк, говорит президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Обидно, что люди попадают на довольно приличные деньги, поскольку сегодня не только довольно дорого стоят все световые приборы, но и их замена. Но, к сожалению, мы не вправе здесь говорить о том, что это незаконно. Постановление правительства Российской Федерации, по большому счету, можно также приравнять и к закону, хотя это всего лишь постановление, утвердившее новые правила дорожного движения.
Озадачены водители и предписанием перевозить детей и подростков до 12 лет на специально оборудованных сиденьях. В противном случае за это будут штрафовать. Впрочем, по мнению Виктора Травина, эта статья вряд ли будет работать.
К счастью, в законе не сказано, что каждый родитель обязан предъявлять инспектору ДПС свидетельство о рождении своего ребенка, доказывая, что ему уже на самом деле больше 12 лет. Поэтому если мы везем крупногабаритного ребенка явного акселерата на переднем сиденье без кресла, в этом случае сотрудник ДПС будет обязан доказывать, что мы что-то нарушаем, поскольку ребенку уже более 12 лет.
Вообще же Виктор Травин считает, что новые правила дорожного движения не решают главных проблем автомобилистов.
По большому счету мы не получили того, чего мы ожидали, потому что множество противоречий, которые заложены в правилах дорожного движения, на сей раз не устранены, неизвестно, когда будут устранены. Правила претерпели маленький косметический ремонт, хотя требуют ремонта капитального. И больше всего убивают, что ввели огромное количество новых знаков, без которых, собственно, мы могли прожить, и которые на безопасность дорожного движения не повлияют никак. Ну, скажем, взять знак «бассейн» или «пляж». Можно сказать коротко и ясно. Где-то, как-то кто-то подправил ПДД.
Новые правила дорожного движения только начинают действовать, и, как обещают сотрудники ГАИ, первое время с водителей, которые их не соблюдают, будут не очень строго спрашивать. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А вот за нарушение закона давно известного автомобилистов и некоторых нечестных сотрудников ГИБДД судят и будут судить. Об одной из таких историй рассказывает наш тюменский корреспондент Валентина Логинова.
Приговор 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, вступил в силу 12 января. Как сообщила помощник прокурора Калининского округа Танзиля Шевнина, Малявин, нарушив правила проезда через железнодорожный переезд, предложил гаишнику взятку в 100 рублей.
Он нас вину признал в полном объеме. Содеянным он раскаялся. 2 года ему дали на то, чтобы человек не совершал мало преступлений, правонарушений, чтобы он исправился.
Мы попросили прокомментировать ситуацию адвоката Западно-Сибирской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Тюменской области Андрея Соколова.
Правильно или неправильно, что 2 года условно, но 100 рублей это, конечно, не такая сумма. Говорить о взятке 100 рублей тут проблематично.
Но вы сталкивались с такими случаями, когда дают взятки инспекторам ГАИ?
Да, и берут.
Но не всегда как бы дело доводят до суда.
Дело, если доводят до суда, то уже зачастую сотрудники ГИБДД подпадают в качестве подозреваемых и обвиняемых. Если смотреть по количеству преступлений данной категории дел, то, естественно, доля это приходится на вымогательство взяток со стороны сотрудников милиции. А в данном случае, ну, может, добросовестный сотрудник ГИБДД попался, либо сумма не та была такая уж небольшая, что он, я говорю, огорчился.
Как мы выяснили, в этот день ГАИ проводила операцию по выявлению водителей-взяткодателей. Малявину просто не повезло. Как сказал начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГИБДД области Александр Лиханов, подобные рейды они намерены проводить и впредь.
А об уникальной в своем роде истории, случившейся в Ярославской области, напомнила сегодня газета «Известия». Там задачу взятки сотруднику ГИБДД осудили не водителя, а пассажира автомобиля. Возвращаясь к изменениям в правилах дорожного движения, добавлю, что касаются они и пешеходов. В темное время суток на дороге с плохим освещением рекомендуется надевать одежду или предметы со светоотражающими элементами, чтобы водитель мог своевременно заметить пешехода. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 13 января комментаторы московских газет много пишут об антисемитизме в России после нападения на верующих в синагоге. У микрофона Алексей Кузнецов. Его обзор возвращает нас к одной из главных тем программы.
Издание «Газета» приводит на своих страницах статистику, согласно которой, по данным переписи населения России, проведенной в 2002 году, в стране проживает около 234 тысяч евреев. В 1989 году их было 540 тысяч. Столь резкий скачок объясняется главным образом массовой эмиграцией евреев из России. Федерация еврейских общин России объединяет 200 общин, члены которых являются прихожанами более 70 действующих в стране синагог. Сейчас в России насчитывается более 60 тысяч верующих евреев, регулярно посещающих синагоги и участвующих в общинной жизни. Газета «Труд» цитирует главного раввина России Адольфа Шаевича, который так прокомментировал инцидент. Минюст должен запретить все националистические организации, организации. Они наносят вред не только малым народам, но и всей России в целом. К счастью, антисемитизма на государственном уровне в стране нет. Но национальной политикой все же нужно заниматься более тщательно. Ведь ситуация близка к тревожной. А газета «Время новостей» сообщает, что главный раввин России Бер Лазар, узнав о происшедшем в московской синагоге, прервал визит в Израиль и вылетел в Россию. По словам руководителя Департамента общественных связей Федерации еврейских общин Боруха Горина, нападение на прихожан в синагоге стало логическим завершением бездействия общества и отсутствия реакции на видимый подъем фашизма в стране. «Мы ожидаем, что это происшествие заставит общество и власти проснуться и понять, что будущее России в реальной опасности», — сказал господин Горин. «Синагога на Большой Бронной уже не первый раз становится целью для атак неофашистов», — напоминает «Время новостей». В 1994 году в нее была брошена граната, а в 2000-м в помещении синагоги нашли бомбу с часовым механизмом, которую удалось обезвредить. В апреле 2003 года около здания синагоги вновь было обнаружено взрывное устройство, которое также удалось обезвредить. «Коммерсант» считает, что главной задачей следствия, как признался глава Моспрокуратуры Зуев, является изучение личности задержанного, его связей, а также причин и условий, которые способствовали деянию, которое он совершил. «Иначе говоря, — считает «Коммерсант», — следователи пытаются найти экстремистскую организацию, в которую мог входить задержанный. В этом направлении прокуратуре продвинуться пока не удалось. Во всяком случае, по спецучетам экстремистов он не проходит. Заявление прокурора, в котором фактически говорится об отсутствии политических и религиозных мотивов резни в синагоге, вызвало недоумение еврейских общественных организаций. Следствие поспешило сообщить, что ни с какими организациями подозреваемый не связан, заявил Рухбург Горин. «Меня настораживает подобная скоротечность выводов. Надо сначала найти саму организацию, а уже затем говорить о причастности к ней того или иного человека», считает «Коммерсант». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 13 января кинорежиссер Роберт Олтман, лауреат кинопремии «Оскар» 2006 года в номинации «За вклад в киноискусство». Решение об этом приняли члены Американской киноакадемии. Такой награды удостаивается режиссер или актер, неоднократно номинировавшийся на «Оскар», но прежде его так и не получивший. Роберту Олтману уже 80 лет, он родился в Канзас-Сити, по образованию инженер, ветеран Второй мировой войны. В середине 40-х годов увлекся документалистикой, в игровом кино дебютировал в 55-м году с фильмом «Правонарушители». За 60 лет работы в кино снял 86 фильмов, самые известные из них – «Нэшвилл», «Короткие отрезки», «Высокая мода», «Канзас-Сити», «Госфорд Парк». Лауреат многочисленных профессиональных наград, в том числе «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, «Золотого льва» фестиваля в Венеции, «Золотого медведя» фестиваля в Берлине. На «Оскар» номинировались его фильмы «Госфорд Парк», «Короткие отрезки», «Игрок», «Нэшвилл», «Военно-полевой госпиталь». О «Человеке дня» Радио Свободы говорит московский кинокритик Андрей Плахов.
Олтман – один из двух режиссеров мира, второй – Микеланджело Антониони, хранящих коллекцию из трех главных призов трех главных фестивалей – Каннского, Венецианского и Берлинского. Однако, хотя фильмы Олтмана много раз номинировались на «Оскар», он так и не победил в этом соревновании. Ничего удивительного. В Америке Олтмана называют «Маверик», «Чудак-диссидент», «Ноториус», «Скандально известен», «Аутсайдер» и «Нарушитель голливудских правил игры». Он снял 86 фильмов, всегда плевал на публику и говорил страшные слова о том, что работает не для нее – хотя сам был продюсером многих своих картин, а некоторые из них оказались коммерчески успешны. Это прежде всего «Мэш», «Военно-полевой госпиталь», одна из лучших черных комедий, злая сатира на корейскую, а на самом деле вьетнамскую войну, вызвавшая первые обвинения в политическом цинизме. И это был не единственный грех, вмененный в вину Олтмана. Он, бывший пилот-бомбардировщика и инженер-изобретатель, не боялся ничего и никого. Он выпивал и скандалил, а однажды заехал кулаком в челюсть студийному боссу, который вознамерился порезать его «Нэшвилл», причудливую мозаику из 24 персонажей и фрагментов фестиваля кантри-музыки. По такой же мозаичной модели Олтман поставил «Игрока», безжалостную сатиру на Голливуд, и «Прет-а-порте», где столь же ядовито изобразил закулисье модного бизнеса. Дело дошло даже до судебных процессов. Режиссера обвиняли в том, что он якобы не умеет строить кинематографический сюжет и делает бессвязное драматургическое рыхлое кино. Он трижды спасался бегством в Европу и трижды возвращался на родину победителем. Однажды, парадоксальным образом, после «Игрока», который пробудился возбудил в голливудском микромире мазохистский комплекс и заставил бесплатно сняться 66 знаменитостей, включая Брюса Уиллиса и Джулию Робертс. Только на старости лет Олтман достиг такого положения и состояния, при котором ему уже не надо никому ничего доказывать. Даже в проходных фильмах он демонстрирует неиссякающий юмор, великолепный фэшн-дизайн и высочайший класс режиссуры, который изучает в киношколах по кадрам. После «Свадьбы», «Образов», «Трех женщин» его назвали американским Феллини. Так что награда теперь досталась Олтману не за конкретные фильмы, а за прожитую жизнь.
Андрей Плахов, московский кинокритик, говорил о «Человеке дня» Радио Свобода. Прежде чем проститься, проинформирую вас об изменениях в расписании некоторых передач Радио Свобода. Они вступают в силу 16 января. Итак, в 15 часов по московскому времени с понедельника по субботу в эфир будет выходить повтор программы «Час прессы». Цикл информационных программ «Время свободы» в будние дни будет идти с 16 до 19 часов, а не с 17 до 20, как прежде. 19 часов с понедельника по пятницу время гостей, ну а время выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» остается неизменным. 20 часов с понедельника по пятницу я буду радовать или огорчать вас разными новостями, но по возможности точными, по возможности хорошо сбалансированными и хорошо откомментированными. А сейчас подходит к концу итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 13 января. Над этой программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарой. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, как всегда, оставайтесь на волне свободы. После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Сегодня выпуск Игоря Померанцева. Настраивайтесь на свободу. Всего доброго. Хороших выходных.
Отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией.
Сотрудники полиции оттеснили журналистов от места проведения пикета.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня.
По выходе из тюрьмы Акджа был доставлен на призывной пункт. Он не отслужил в армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org